Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Татьяна Акуневская родилась в Москве в 1914 году в семье отставного царского офицера Кирилла Титовича Акуневского. И с детства она знала одно – папа – самый мудрый человек на свете, и если он говорит, что большевики – это плохо, значит, так оно и есть. Мама девочки, Евгения Александровна, благодаря старорежимному воспитанию – умела лишь вышивать и петь романсы. С жестокой реальностью Танюше пришлось столкнуться еще в третьем классе, когда ее такую старательную, умненькую, любимицу учителей вдруг выгнали из школы. Отец, утешая, между тем воспитывал дочь. «Ну-ка вспомни, как на прошлой неделе ты устроила бойню из-за чернильницы, ранцем махала, как саблей. Учителя до сих пор в обморок падают». «Ничего, боец, найдем тебе другую школу». Тогда она еще не знала, что настоящая причина совсем в другом. В фамилии, в погонах отца. В том, что их семья теперь чужая в новой стране. Не знала, что взрослые шепчутся по ночам, прячут документы и живут в разводе, только бы дети не голодали. В новой школе Танюша вела себя тише воды, ниже травы. Тетрадки идеальные, ответы выверенные, поведение безупречное. Даже мальчишек теперь обходила стороной, хотя кулаки непроизвольно сжимались, когда слышала похабные частушки про бывших. Отец шутил, что, глядя на ее дневник, начинает подозревать подмену. «Где моя драчунья? Верните мне дочь. Эту пай-девочку я не узнаю». Но в его глазах читалась гордость. Он-то знал, ее послушание не слабость, а стратегия – выжить, чтобы потом победить. Высшее образование дочери лишенца не светило. Правда, друг отца обещал, что называется, протащить в архитектурный, и Татьяна поступила на вечерние чертежные курсы, которые ненавидела. Днем она бегала по городу, выполняя курьерские поручения в наркомпросе. То московское лето 31-го года выдалось жарким. Высокая, статная, с горделивой осанкой 17-летняя Таня возвращалась из библиотеки, ловя на себе восхищенные взгляды прохожих. Девушка давно заметила молодого человека, который уже третий квартал преследовал ее, явно собираясь с духом для знакомства. «Решится он, наконец, или нет?» – думала она, сдерживая улыбку. Каково же было ее удивление, когда, пересилив робость, юноша выпалил. «Простите, вы не хотите сниматься в кино?» Оказалось, это ассистент самого Владимира Корж-Саблина, разыскивающий типаж для новой картины. В глазах у Тани мелькнуло разочарование. Значит, не влюбился, но тут же вспыхнул азарт. «Без папы никуда», – заявила она, хватая незнакомца за рукав. «Пойдемте знакомиться». Гога, так представился ассистент, оказался этаким шустрым вгиковским чертенком с вечно растрепанными кудрями и портфелем, из которого торчали сценарии. Кирилл Титович, к удивлению дочери, вдруг смягчился. «Ладно, попробуй. Только смотри, если что не так, сразу за тобой приду с шашкой». На Мосфильме царила суматоха. Главную роль уже, что называется, топтала жена оператора, дама с нарисованными бровями и громоподобным голосом. Тане же достался эпизод – пламенная речь школьницы Гитлерюгенд. Она всю ночь репетировала перед зеркалом, представляя, как отец, увидев ее на экране, гордо расправит плечи. Но режиссер, как это часто бывает, в последний момент передумал. «Детка, сцену вырезали, зато ты теперь в нашей картотеке». Фотограф усадил ее на табурет, приказал не дышать и щелкнул камерой. Так, вместо роли немки с пламенной речью, девушка получила пожелтевшую карточку с надписью «Тип номер 47. Интеллигентная барышня. Годна для эпизодов». «Не расстраивайся, вот увидишь, еще снимешься. Может, даже у Эйзенштейна», – помахал ей рукой на прощание ассистент режиссера Гога. Но уже через неделю он вновь объявился на пороге их квартиры. Только на этот раз, чтобы пригласить Таню в гости к его семье в Тбилиси. Этот смешной парнишка с первых минут их знакомства был очарован юной красоткой. Удивительно, но в Тбилиси Таню родители отпустили. Город встретил их запахом хинкали и жарким солнцем, которое буквально припекало спины на узких улочках старого города. Родственники приняли девушку как родную. Стол ломился от сладостей, а грузинская мама то и дело приговаривала: «Кушай, дитя, ты же совсем прозрачная». Но уже на третий день Гога, до этого скромно вздыхавший в углу, неожиданно упал перед Таней на колени прямо посреди семейного ужина. «Я вас люблю», – голос его дрожал. «Без вас мне нет жизни. Я выброшусь с моста, если вы не станете моей женой». В комнате повисла тишина. Даже кот перестал вылизывать миску. «Я стану великим», – продолжал он, не замечая, как бабушка уже достает нашатырь. «Вы будете жить во дворце. Я сниму вас в главной роли. Мы…» Таня, покраснев до корней волос, вдруг рассмеялась тем самым звонким смехом, который потом полюбит вся страна. «Гога, милый, вы же даже экзамены во ВГИКе еще не сдали». На следующее утро она уезжала обратно в Москву. Молодой человек провожал ее с трагическим видом, сунув в руки на ходу написанную записку. «Я добьюсь славы, и тогда вы обязательно…» Дальше было неразборчиво. Видимо, помешали слезы. А в Москве началась новая история. Друг Гоги, ВГИКовский острослов с насмешливыми глазами, заменил ей весь мир. Митя Варламов был полной противоположностью Гоги. Где тот суетился, Митя иронизировал. Где грузин клялся в вечной любви, Варламов лишь приподнимал уголки губ, будто знал что-то такое, о чем другие и не догадывались. Однако новый избранник совсем не понравился отцу Тани. «Этот ваш Варламов – ветрогон», – гремел Кирилл Титович, стуча кулаком по столу так, что подпрыгивали чашки. «У него даже пальто приличного нет». Но юная Таня, впервые в жизни влюбленная по-настоящему, лишь закусила губу. «Папа, мы подали заявление». После окончания института Дмитрия по партийной линии оставили деканом режиссерского факультета, назначив неплохую зарплату. Вот только почти все деньги мужчина оставлял в ресторанах и на различных пирушках. Домой возвращался на рассвете, пахнущий столичной и чужими духами. При этом еще и устраивал сцены ревности жене. Начинающий режиссер так и не снял Таню ни в одном фильме. Зато дома устраивал настоящие представления с драками, скандалами и главной ролью жертвы для супруги. После рождения дочери Инги Варламов не изменился. Напротив, стал пить и ревновать еще больше. Однажды в пьяном угаре муж поднял на Таню топор. «Ты мне жизнь испортила», – орал он, круша мебель. После этого Окуневская собрала свои вещи и вернулась к родителям. А в августе 1937 года арестовали отца. Спустя время, после ареста Кирилла Титовича, его зять в панике бросился в партком каяться в том, что не разглядел вовремя врага народа. К тому времени Дмитрий Васильевич нашел свое призвание в научно-популярном кино и оставался верен этой профессии всю жизнь. Однако Татьяна, презрительно оценивая его достижения, была убеждена, что из него так ничего и не вышло. Годы спустя их дочь Инга пыталась защитить отца перед матерью, доказывая, что он вовсе не выдвиженец, а человек из культурной семьи, тративший все деньги на книги. Но Татьяна Кирилловна, сменившая трех мужей, не считала ни одного из них достойным уважения. Да и вообще к мужчинам относилась с откровенным пренебрежением. Она любила повторять: что советская власть лишила их всякой значимости, многих в их среде превратив в доносителей и ничтожеств. Режиссеры не стали исключением. В глазах Акуневской все они были бездарностями. Ни один не удостоился даже снисходительного признания. Если уж она и делала кому-то скупой комплимент, то звучал он как приговор. Ну, этот хоть не совсем безмозглый. Особенно бесило ее, когда кто-то из них пытался рассуждать о высоком. «Книжки, видите ли, читает», – язвительно замечала она. «Ну и что, что «Войну и мир» наизусть знает? Все равно снимает дешевую халтуру». Первой заметной работой Татьяны стала роль в дебютной картине Михаила Ромма «Немой экранизации мопассановской пышки». Закадровый текст и музыку наложат только спустя 20 лет, когда пленку случайно обнаружат в архивах и перевыпустят к юбилею революции. Это была странная, почти курьезная слава. Фильм, который почти никто не видел, роль, о которой знали лишь по слухам. Но для нее, молодой и честолюбивой, даже этого хватило, чтобы почувствовать вкус кинематографической жизни. Правда, сама Акуневская потом язвила. «Ром снял меня в пышке, а сам оказался пышкой, раздулся от важности после Ленина в октябре». В ее устах это звучало как приговор. Она терпеть не могла, когда кто-то рос в собственных глазах. Еще до выхода картины на экраны актрисе поступило предложение стать частью труппы реалистического театра под руководством Николая Охлопкова. И встретили ее там не просто ролями, а настоящей школой жизни. У режиссера один спектакль был талантливее другого. В первый же международный театральный фестиваль его постановка с участием Акуневской «Аристократы» стала лауреатом. Через несколько месяцев подающие большие надежды ленинградские режиссеры Иосиф Хейфиц и Александр Зархи пригласили артистку на роль покорительницы сердец в ленту «Горячие денечки». А уже следующий год раскрыл в ней новую грань таланта – роль девушки из богатой семьи Лены Леонтьевой, попавшей в водоворот революционных событий. Так, словно по мановению волшебной палочки, Татьяна превратилась из начинающей актрисы в настоящую кинозвезду. 1937 год принес Татьяне не только славу, но и странного поклонника. Наголо бритый, с нелепой, семенящей походкой, полноватый и близорукий, журналист «Правды» Борис Горбатов казался полной ей противоположностью. Они познакомились в тот момент, когда арестовали Кирилла Титовича. Горбатов, имевший связи в НКВД, тогда шепнул: «Я попробую помочь». Мужчина действительно пытался хлопотать за родных. Только вот заключение без права переписки оказалось страшным эвфемизмом. Отца и бабушку расстреляли на Бутовском полигоне в том же году. Но предложение Горбатова оказалось очень кстати. Ведь вчерашняя кинозвезда, дочь врага народа, в одночасье лишилась всего – ролей, театра, даже права просто появляться в известных местах. 23 года – возраст, когда другие строят карьеру, а она тащила в скупку последнее приличное пальто, чтобы купить хлеба матери и дочке. Именно тогда этот неказистый журналист протянул ей руку помощи и вообще оказался удивительным человеком. Горбатов не умел красиво ухаживать, зато умел быть рядом. Приносил ей заказы на переводы, чтобы была хоть какая-то копейка, а по вечерам они сидели над совместным сценарием. Когда дочь Инга заболела, именно он достал через друзей-медиков дефицитный стрептоцит. Как-то ночью, застигнутая врасплох его внезапным визитом, Таня увидела в дверях заснеженную фигуру с двумя апельсинами в кармане. Это для малышки. Именно тогда она и разглядела то, что ускользало раньше. В близоруких глазах Бориса светилась такая преданность, какой не бывает даже в кино. Наконец до нее дошло, что перед ней не просто спаситель, не просто временное пристанище, а человек, который принимает ее всю, с опальным прошлым, с тяжелым настоящим, с неясным будущим. Татьяна понимала, что одной ей справиться с жизненными трудностями не удастся, и она согласилась на брак с Борисом. С этого момента действительно как будто все стало налаживаться. Актрису стали приглашать на съемки, давали роли в театрах. Спокойная жизнь у Акуневской продлилась 12 лет. В 1948 году Татьяну по обвинению в антисоветской агитации арестовали. Это произошло вскоре после одного из застолий. Она тосты провозглашала нечасто, но такие, после которых гости мгновенно трезвели. Однажды, подняв рюмку, она взглянула на портрет Сталина и, к ужасу присутствующих, отчетливо произнесла: «Бей, грузин, спасай Россию!» После этого тоста Горбатов всю ночь ждал ареста. А Таня в это время безмятежно спала. Надо сказать, что ей и до этого довольно долго прощали и крамольные речи, и близкие отношения с иностранцами. Но она и сама понимала все это до поры до времени. И вот раздался долгий звонок в дверь, пришли, предъявили ордер, увели. На долгие 6 лет. Мужа дома не было, его заранее вызвал в свой кабинет заместитель Берии Абакумов. Борис Горбатов был страшно напуган. Вступиться за жену он даже не попытался. «И правильно», — сказал Абакумов, — «радуйся, что сам на свободе, с такой-то женушкой». Позже Акуневская скажет: «Борис тогда просто предал меня». Чтобы не разделить участь жены, Горбатов вскоре женился на актрисе Нине Архиповой. Хотя впоследствии он скажет, что любил всю жизнь только Татьяну. Татьяна провела в лагере долгие 6 лет. После смерти Сталина ее реабилитировали.